Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вечер воскресенья на Радио «Вера» приветствует вас. В этом часе с нами Дарья Успенская, скульптор, член Союза художников России, член правления Международного культурного центра «Слава», благотворитель, мама особого ребеночка, о чем мы сегодня в первой части программы очень много говорили и также говорили о вашем творчестве. Дарья, сегодня мы к этому обязательно вернемся, но все же мне хотелось бы закончить как-то, подвести определенный итог нашему разговору об особом материнстве. Почему? Потому что в каких-то отдаленных уголках России сейчас сидят женщины, которые оказались в подобной ситуации, у которых родился особый ребенок. И, возможно, сейчас кто-то, кто слушает нас, не знает, куда ему идти. И материальные возможности не позволяют, например, приехать в Москву и воспользоваться какими-то доступными методами медицины, купить какие-то лекарства. И ты не знаешь, к кому тебе обратиться, и ты не знаешь, как помочь себе и помочь этому малышу, который определенно точно не просто так пришел в твою жизнь, не просто так пришел в этот мир. Что бы вы могли сказать этой женщине? Что бы вы могли сказать этим матерям? Какие бы слова поддержки вы бы сейчас могли найти? Потому что, когда я прочитала в одном из интервью, что у вашего сына было до 60 приступов эпилептических в день, я не знала, как я буду с вами разговаривать сегодня. Но, слава Богу, мы с вами сегодня разговариваем. Я вам очень благодарна. Теперь я понимаю, что вы действительно в этом колоссальном кризисе с Божьей помощью нашли источник силы. И я прошу немножко с нашими радиослушателями сегодня этой силой поделиться.
Если думать так вот, о чем прежде всего, буквально в двух словах можно сказать мамам, которые в подобной ситуации оказались, возможно, впервые, возможно, просто устали в ней находиться, конечно, хочется призвать вас: не отчаивайтесь. Не отчаивайтесь, не предавайтесь унынию. Конечно, мы сами через это прошли, и я очень хорошо знаю, что зачастую кажется, что помощи ждать неоткуда. И действительно, возможности получать адекватную терапию, образование, даже просто какое-то достойное качество жизни детей, у которых есть там разнообразные проблемы со здоровьем. К сожалению, у нас этот вопрос почему-то на государственном уровне решается каким-то очень сомнительным образом. Я не знаю, имею ли я право вообще об этом говорить, но все, что мы делаем для своего ребенка, мы это делаем сами, и никаких возможностей других. Я даже находясь в Москве, в городе, где, в общем, есть и прекрасные врачи, которые нам очень помогли, но вряд ли мы бы даже их нашли, будучи просто, не имея определенных материальных возможностей. Вот. Поэтому, конечно, на самом деле все есть в нас самих. Да? То есть мы как подобие Господа. У нас есть вот эта неиссякаемая любовь. Вот это такой ресурс, я думаю, которым каждая мама на планете может смело пользоваться, и он совершенно неисчерпаем. Вот, и если понимать, что любовь у нас, она бесконечна, можно отдавать ее своему ребенку и, конечно, уповать на Божью милость, потому что чудеса, они, конечно, случаются. И я даже за свою короткую такую земную жизнь очень много раз сталкивалась с какими-то невероятными историями о том, как действительно какие-то проблемы чудовищные со здоровьем исчезали, как будто их и не было. Вот, действительно бывает и такое. И у нас тоже, в общем, с нашим ребенком при каком-то многообразии сценарии развития болезни, каждый, который есть у него, в общем-то, на самом деле такие если вот это представить себе вот сочетание того, что есть у нас сейчас, да, то, что ребенок ходит на своих ногах, то, что он говорит, то, что он очень
это
счастлив.
Это вообще удивительно, он же ходит в обычную школу, я как понимаю.
Да, но в основном, конечно, он ходит в обычную школу для, для социализации, и мы ходим
важно.
В обычную школу еще и потому, что, в общем, необычных-то у нас нету особенно много вариантов, да, то есть либо есть школы для детей с тяжелыми поражениями там, нервной системы, это даже скорее не школа, а какое-то коррекционное учреждение, а, в общем, условий-то, конечно, в школе для моего ребенка нету. В этом, конечно, надо тоже признаться, чтобы никто не обольщался, да, то есть есть логопед, есть дефектолог без опыта работы с, в общем, с особенными детьми. Но так я думаю, что везде, и дай бог, я надеюсь, что тут. Если кто-то меня услышит, кто от кого что-нибудь зависит, я надеюсь, что...
Есть куда стремиться, да?
Да.
Есть куда развиваться.
Да, есть куда. И действительно, когда с этим сталкиваешься, понимаешь, насколько много особенных детей. То есть буквально у меня как-то круг общения очень сильно с появлением Филиппа изменился. И даже сейчас, когда у меня немножко трансформировался мой блог в Инстаграм, мне пишут мои соученики, знакомые, ну, о судьбе которых я, может быть, ну, я их там потеряла из вида на какое-то количество лет. Оказывается, что в семье тоже есть особенный ребенок. И это вот удивительно. То есть я буквально за последние, наверное, пару недель могу припомнить 8 случаев, когда в семьях моих знакомых, ну, о которых, что я об этом даже не знала, что есть особенные дети. И как-то вот нам... Ну, мы привычно общаемся через соцсети, но общаемся так поверхностно, что действительно какие-то вещи важные иногда упускаем. А нас действительно много.
Что касается вот школы, получается, что все-таки, конечно, такая основная часть там... нагрузки, да, какой-то вот связанные с обучением, скажем, сына, да, она ложится, естественно, на вас, как на родителей. И вот не приходило ли вам, ну, наверняка, да, вы задумывались о том, что можно было бы как-то объединиться, скажем, родителям вот именно ну, вот таких детей, да, особых, и создать что-то свое какое-то. Ну, сейчас есть же такая форма, как, допустим, там, домашнее образование. То есть, в принципе, теоретически можно было бы силами именно родительскими что-то делать, да, и как-то обучать этих вот ребятишек. Или, в общем, это мало реально тоже в наших условиях.
Ну, в наших условиях закрываются специализированные учреждения, которые были предназначены для адаптации. Вот, например, лейкотеки, я не знаю, были ли они по стране, но по Москве они закрылись, если я не ошибаюсь, 6 лет назад.
Угу.
То есть лейкотеки, где, допустим, на группу из 12 особенных детей было, по-моему, столько же педагогов,
угу.
И психолог, и логопед, и дефектолог, и танцетерапевт, и вот еще бог знает какие специалисты. То есть мы вот как раз, я со своей лучшей подругой познакомилась в таком учреждении, тоже с мамой особенного ребенка. И очень печально, конечно, то есть что все эти дети были вынуждены какие-то искать для себя другие возможности. И это не единственная лейкотека, которая была расформирована в городе. То есть все это было. То есть ничего не надо было... Печально то, что ничего не надо было придумывать нового. Надо было не разрушать хотя бы то, что было.
Но... Единственная в городе Москва, да?
Лейкотека это была не единственная. Их таких было много. Но когда произошла вот эта вот образовательная реформа, такие, можно сказать, учреждения, они показались городу лишними. Вот нашему мэру показалось, что ну, дети, они занимают слишком много места, их надо ну, куда-нибудь пристроить, может быть, в какие-то детские сады. Ну, возможно, человек мог... Ну, люди, которые приняли такое решение, они никогда не сталкивались с детьми с особыми потребностями. И, наверное, им показалось, что это решение рационально. Вот, на самом деле, конечно, такая необходимость существует, чтобы эти учреждения существовали, чтобы дети могли получать развитие, какое-то менять свое качество жизни, находить свое призвание через вот разнообразие занятий, которые, к сожалению, невозможно обеспечить ребенку дома. Как бы родитель ни старался, я думаю, что все равно есть какие-то вещи, которые лучше отдать на откуп специалистам. Вот, поэтому, конечно, я бы, можно сказать, задумалась о том, что должно быть что-то такое, но организовать это силами родителей, которые каждый из которых, в общем, занимается какой-то узкой проблемой именно своего ребенка. Да, мы, конечно, много прошли специалистов и, ну, всякого рода, в общем, благодаря которым мы, в принципе, вот можем ходить в школу, в обычную, и не вызывать там особенных вопросов. Uh-huh. Вот. Но, конечно, такие учреждения должны быть, и мое твердое убеждение, что это должно быть не плодом какого-то действия родителей вот этих детей, а все-таки это государственная задача. Потому что родитель, который борется с заболеванием ребенка, это уже вот человек, который не совсем в ресурсе. То есть ты либо работаешь, либо занимаешься ребенком. Вот, ну, даже сталкиваясь с какой-то небольшой проблемой, даже с какими-то поведенческими вопросами, я думаю, все родители знают, как много это требует сил и участия вот своего в жизни ребенка. Вот как легко, заработавшись, занимаясь своими делами, что-то упустить, даже да, совершенно вот у здорового, благополучного, на первый взгляд, ребенка. Поэтому, конечно, вот отвечая на ваш вопрос, мне прям вот кажется, что это не родители должны делать.
Я тоже хотел бы спросить, как вам удается совмещать все-таки роль мамы, вот особого ребеночка.
И не только особого.
Да, ну...
Да, у меня второй тоже не менее особый такой парень.
Со всеми теми проектами, которые вы делаете, вот совсем... Ну, недавно, можно сказать, вы участвовали в довольно таком грандиозном проекте, этот вот храм, главный храм вооруженных сил России под Кубинкой, где, я так понимаю, что вы с Виталием, да, с вашим мужем, вам принадлежат барельефы, там и скульптуры, там довольно много всего, что именно делали вы. Вот как находится время, вообще говоря, для такой творческой и, по идее, занимающей все время, наверное, работы?
Оглядываясь назад, да, кажется, что это какое-то чудо, потому что действительно меньше, чем за год, ну, или если брать там время с эскизами, это около 2 лет был выполнен около 250 метров барельефов и 2 7,5-метровые фигуры. Вот, честно говоря, только с Божьей помощью удается как-то это все совмещать. И вот такое ощущение, что действительно, пока мы работали, это такой, конечно, был колоссальный объем и технической работы, и вот чисто творческой, просто даже вот руками представить, что пройти вот эти вот километры. Вот, и мне кажется, что действительно, ну, в какие-то моменты просто работа шла настолько легко, чтобы мы могли успеть и никого не подвести, и мы очень, ну, на каждом проекте, ну, как-то Господь позволяет чему-то научиться, какой-то вот не только творческий какой-то опыт, да, какие-то вот новые вещи можно сказать, ну, научиться делать, да, а еще какой-то опыт технической работы, как ее оптимизировать. Вот, и, конечно, вот, могу сказать, что я действительно с рождения вот первого ребенка я никогда не расстаюсь с детьми, поэтому вот где-то у нас и младший мой сын ездил на завод, немножко помогал, участвовал, и смотрел, и знакомился с процессом, конечно. Вот у нас еще такая ситуация, что нам старшие родственники наши не помогают, поэтому вот, слава богу, есть возможность привлечь няню к помощи, иначе мы бы, конечно, не справились. Вот, но так, конечно, только Божьей милостью вообще такие вещи можно успеть сделать.
Дарья, этот вопрос мы обычно задаем в начале нашей программы, но сегодня наш с вами разговор совершенно не нуждался в правильном композиционном построении диалога, интервью, но не спросить нельзя. А как вы пришли к Богу? Как вы стали православной? Почему православие?
Ну, это такой был путь вот очень логичный и такой органичный совершенно.
Да? Бабушка, есть... известный советский скульптор, Светлана Островская, такая элита культурная, советская, и тут православие. Откуда? Как это все склеилось?
У меня бабушка, я думаю, что она не была, вот, то есть так случилось, что она не была крещена, но она была вот не атеисткой. Бабушка с папиной стороны, наоборот, была очень верующим человеком, она была крещенной и, по всей вероятности, крестила всех своих детей. Вот. И в какой-то момент, это было 80-е годы, папа работал с архитектором Геннадием Агрейсковым, который потом стал священником. И, в общем, совершенно это было логично, что и меня, и родителей крестили. Вот еще всех наших знакомых. Вот какой-то был... То это происходило дома, не так, как сейчас. Вот тоже как-то... И как мой сын был крещен дома, и так же и я. А потом он такой, этот путь был тоже совершенно неизвилистый. То есть меня ни в какие стороны меня как-то не отводило, у меня не было никаких сомнений. Вот, и очень много было работ, которые... Когда тебе для того, чтобы работать над проектом, надо почитать какие-то жития, что-то понять. То есть это просто помогает, ну, как прийти к более глубокой вере, чем она была изначально, вот просто как будто, ну, сама собой по рождению в православной семье.
Таким образом, вы стали, если можно так выразиться, да, православным скульптором. Последние ваши работы, если не ошибаюсь, были в главном храме вооруженных сил в Кубинке. Там вы делали врата, если я не ошибаюсь, с вашим мужем Виталием Шаминым.
Да, совершенно верно. Предыдущая работа была работа над вратами Сретенского монастыря, да, храма Новомучеников.
Патриарх Тихон и священномученик Илларион, да?
Совершенно верно, да. Там у нас два барельефа и трое врат тоже. Сон Новомучеников. Такая тоже интересная очень работа была.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Я напоминаю, что это вечер воскресенья на радио «Вера», и сегодня мы говорим с Дарьей Успенской, скульптором, членом Союза художников России, членом правления Международного культурного центра «Слава», ну, можно сказать, что и благотворителем, потому что Дарья очень много всего делает, чтобы помогать вот мамам детишек, таких же, вот как...
С особыми потребностями.
Да, как, угу. Как ваш старший сын. Дарья, вот возвращаясь к тому, о чем вы недавно говорили, о том, что сама... Ну, работа, которая, можно сказать, вам подворачивалась, да, она как-то вас держала в рамках православия, потому что очень многое было связано с храмами. Я вот как раз хотел вас спросить, как вы обычно готовитесь к тому, чтобы начинать какую-то работу? Касается ли это... ну вот, скажем, скульптуры церковных, или это касается, может быть, даже, ну, каких-то... Вот у вас много работ, скажем, связанных с такими скульптурными портретами актеров российских. там и вот Юрий Яковлев, да, например, и Клара Лучко в Краснодаре стоит ваша скульптура. Вот как вы начинаете готовиться к тому, чтобы кого-то лепить? Вы что-то об этом человеке узнаете, или вы молитесь, или вы, ну вот вы сказали, что вы читаете жития, если речь идет там о каких-то сюжетах церковных или связанных с верой так или иначе, да, православной. Вот какова здесь у вас, если можно так сказать, система подготовки?
Система подготовки проста. Конечно, начинаю с благословения.
Так.
И, естественно, стараюсь, чтобы работа приобрела содержание, то есть внутреннее, не только свои внешние какие-то очертания. Естественно, надо работать с материалом и желательно как можно больше. Вот. Если это работа, там, связанная с храмом, да, то есть кроме изобразительного материала, то есть, естественно, надо изучить иконы, надо, потому что все, что мы делаем в православных храмах, это, естественно, вещи, которые выполнены в таком в традиционном ключе. То есть мы в своей скульптуре используем вот элементы иконографии и, естественно, много консультируемся о возможности изобразить то или иное событие вот совершенно определенным образом. Вот также, конечно, кроме вот изучения визуального материала, я стараюсь находить и читать все, что касается вот данного конкретного сюжета или работы, или портрета. Вот. И, конечно, когда углубляешься в этот материал, происходит некое понимание, как эта работа должна пойти дальше. Возможно, изначально, когда имеется только эскизный проект, есть определенное видение того, как эта работа должна выглядеть. Но в процессе работы часто... Да практически всегда вот это видение, оно меняется, да? Трансформируется. Просто, потому что приходит понимание, как это должно быть, выглядеть.
А можете привести какой-нибудь пример, когда на этапе эскиза было одно, а на выходе получилось совсем иначе?
Я даже сейчас, что просто так получается практически всегда, и это такие вот технические моменты, да. Но я думаю, что, конечно, работу с Тихоном Шевкуновым я могу, конечно, привести как пример того, что в эскизе было совершенно одно, и это, конечно, совместная такая работа, когда работаешь из благословения, и даже когда приходится переделывать абсолютно все. В этой работе не возникает ни внутреннего сопротивления, а понимаешь, что оно должно быть так, а не как иначе, это прекрасно.
Это тоже своего рода работа скульптора, да, когда под руками материал как-то он меняет форму, и любые такие вот...
Даже может сюжет полностью измениться, просто потому что приходит понимание, что... не так это должно быть.
Угу. Это касалось как раз храма новомучеников и исповедников.
И в храме новомучеников было так особенно ярко в плане именно работы такой по благословению. Потому что ты работаешь, ты выполняешь определенный труд, который занимает определенное время, и тут надо...
Всё переделать.
И не возникает никакого даже какой-то тени сомнений, что давайте не будем, давайте. Угу. То есть и все, что на самом деле, все, что было сделано, а потом переделано, это тоже был какой-то наш такой личный, очень полезный нам опыт, который, в общем, нам пригодился, кстати, в работе над следующим храмом, таким тоже объемным. Главным храмом вооруженных сил.
У вас довольно много работ, ну, вот в Краснодарском крае, скажем, почему-то, да, там, вот, скажем, скульптура великомученицы Екатерины, и вообще вот в списке ваших работ довольно многие, многие из них находятся вот там...
На юге России.
На югах, да. Это как-то так случайно получается или с чем-то связано?
Ну, я думаю, что ничего у нас... Случайного не случайного, не случайного не бывает, да, то есть где-то за год до того, как у нас должен был родиться Филипп, мы выиграли, приехали и выиграли случайно два конкурса в Краснодаре на памятник Кларе Лучко и на памятник святой великомученице Екатерине. На самом деле то, что мы выиграли, тоже это было не случайно, потому что... У меня и бабушка была с Кларой Степановной знакома, и я знакома с ее дочерью. Вот, и как-то... То есть это для меня был абсолютно не чужой человек, поэтому ну, я как-то представляла, как это надо сделать. И также с памятником святой великомученицы Екатерине. Мне кажется, наш проект, он такой был самый сложный, да, то есть не... Так, в нем такая была идея, что он должен быть несколько интерактивный, да, что такое. И так случилось, нам повезло, мы выиграли эти два конкурса, и потом, соответственно, уже участвовали в каких-то еще конкурсах, которые объявлялись по, ну, рядом там вот, угу. И в Туапсе.
Там в Геленджике, в Новороссийске.
Да, да, да. Но он же в Новороссийске как раз отец Виталий приехал посмотреть вот наш храм новомучеников. Ему очень понравились там врата. Мы сделали несколько эскизов. И вот, слава богу, там такой интересный храм. Он стоит на набережной, он как такой, он как маяк. Ну, тоже чудо такое, такой центр. Обдуваемый всеми ветрами. И все равно туда люди с радостью идут, несмотря на такие эти погодные условия, что просто с набережной сдувает. Когда мы монтировали врата, даже было непонятно, за что держаться. Но такой был ветер.
Дарья, вот что в вашей жизни для вас является самым радостным сейчас? Вот можно как-то так... попытаться это сформулировать, потому что вроде мы говорим о довольно, ну, таких трудных темах, но вы обо всем рассказываете вот с каким-то таким, не знаю, доверием Богу, что ли, я не знаю, как сказать. И ощущение, что вы во всем видите, вот, ну, действительно, какой-то промысел Божий. Вот что для вас все-таки самое радостное в вашей теперешней жизни?
Ну, я каждый день вообще начинаю с того, что я благодарю Бога вот за все абсолютно. То есть все для меня самое радостное. Вот то, что сейчас мы вот с руками, с ногами можем работать, можем поддерживать своих детей и родителей. Наверное, вот это вот очень важно. Ну, вот в это время такое непростое. Я, конечно, за то, что мы в какой-то, ну, не в немощи находимся, вот за это, конечно, не устаю благодарить. Вот. И, наверное, если говорить о счастье и радости, я как-то для себя поняла, что, ну, нельзя быть счастливым вопреки чему-то, да, то есть вот для меня это счастье, которое вот у меня есть, оно не вопреки, а благодаря тому, что есть. Вот все есть за все, слава Богу, радуемся, и мы очень-очень счастливы.
В одном из ваших постов в социальных сетях вы привели цитату святителя Василия Великого о том, что молчаливая живопись — то же, что и слово Евангелия для слуха. И весь этот час меня, и мне кажется, вот глядя на Игоря, я понимаю, что его, он сейчас со мной согласится, не отпускало ощущение, что вся ваша жизнь — это и есть проповедь. Начиная от скульптуры, которую вы делаете с вашим замечательным мужем, которые останутся на века, которые будут видеть многие поколения после нас. Да и не начиная со скульптуры, мне кажется, даже продолжая скульптуры, начиная вашим материнством. Сколько вы поддерживаете людей просто своим радостным несением креста. Я благодарю Бога за этот разговор, и благодарю вас, Дарья, потому что очень много важных тем мы сегодня подняли. Вы сегодня очень открылись нам. Мы вам действительно искренне за это благодарны, и я думаю, что наши уважаемые радиослушатели согласятся с этим. Вечер воскресенья на Радио Вера, уважаемые радиослушатели. В этом часе с нами была Дарья Успенская, скульптор, член Союза художников России, член правления Международного культурного центра «Слава», благотворитель, особая мама, христианка. Огромное спасибо. У микрофона был мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Всего вам доброго и до свидания.
Спасибо вам. Всего доброго. До свидания.
Всего доброго.
Вечер воскресенья на радио «Вера».